Дорогие братья и сестры, а сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю Марьяну Анатольевну Ершову, кандидат философских наук. Она сегодня пришла к нам, чтобы рассказать об академистах, неизвестная страница русской культуры. Так, по-моему, у нас звучит рубрика.
Да.
Ну и сегодня мы записываем передачу, которая называется «Как?». Сами представьте ее. Кто будет?
Ну, прежде всего, хотела бы поприветствовать радиослушателей, да, с вами рады поздороваться, Валентина Федоровна.
Очень рада вас поприветствовать тоже.
Сегодня мы будем говорить о человеке, философе выдающемся, но в то же время очень непростом, очень сложном. И долго я думала, включать его в этот цикл или нет. В конце концов, решила, чтобы все точки над «и» расставить, все-таки стоит говорить сегодня об отце Павле Флоренском.
А почему такое было вот сомнение?
Дело в том, что отец Павел Флоренский, еще раз повторю, будучи выдающимся русским философом, он очень не вписывается в плеяду духовно-академических философов. Да, и в то же время он работал в академии, работал долго. Он заканчивал Московскую духовную академию, потом там был профессором. То есть его, по сути дела, профессиональная преподавательская деятельность, она связана с Московской духовной академией. Но при этом академистом он не стал. Ну и вот, пожалуй, сегодняшнее наше представление его будет именно в этом контексте. Вот что же все-таки в нем, что же в его трудах, может, в каком-то его личном опыте, не позволило ему стать академистом. Среди профессоров российских духовных академий все-таки Павел Александрович Флоренский или отец Павел Флоренский, он самый известный для широкого круга людей. И много о нем материалов всевозможных, его труды практически все изданы, вплоть до писем к родным из Соловецкого лагеря. И поэтому я позволю себе лишь только кратко основные моменты его жизни, жизненного пути напомнить. Флоренский Павел Александрович родился в 1882 году и родился в местечке Евлах, это Азербайджан. Дело в том, что отец его был инженером путей сообщения. И семья все время кочевала с одного объекта строительства на другой. Но большую часть детства и юности Флоренского – это Кавказ. Это Армения, Азербайджан и даже больше всего Грузия, Тбилиси. Вот любопытно, его семье обстояло дело с, скажем так, религиозным воспитанием. Отец был русским человеком и принадлежал Русской Православной Церкви, а вот матушка Флоренского Павла, Ольга Павловна, она была армянкой, и она принадлежала к армяно-григорианской церкви. И ввиду того, что родители были вот из разных церквей, будучи христианами, они договорились о религии дома вообще не разговаривать, даже, скажем так, в контексте каких-то бытовых аспектов. И когда Павел родился, он был старшим сыном, отец настоял, чтобы его все-таки крестили в Русской Православной Церкви. Но потом, как вы сами понимаете, папа на работе, мама дома, и, в общем-то, он посещал всегда, по преимуществу с мамой посещал армяно-григорианскую церковь, но при этом посещение богослужения было тоже довольно нерегулярным. И, как позже вспоминал сам отец Павел Флоренский, он был дичком. Вот в религиозном отношении, вот он так себя характеризовал. Я был дичок, я даже не знал, как правильно креститься. То есть он не был уверен, как правильно крестное знамение совершать.
Потому что в григорианской церкви там по-другому. Там...
Да, и его, видимо, это путалось, что отец все-таки вот так, а мать вот так. Вот, и у него вот это вот было сложность. Вот. Но касаемо нашей темы, важно отметить, что несмотря вот на таком довольно, я бы сказала, неблагоприятном для становления религиозности и церковности фоне, с юношей происходит очень любопытное событие. В 17 лет, как он вспоминает, ему приснился сон. Сон такой удивительный и очень не похожий на обычные наши сны. Он вдруг почувствовал себя как будто погребенным в каком-то где-то подземелье, в каком-то, как в рудниках в каких-то. И вот ощущение было, что он еще немножко и погибнет. Только вот, и потом, как некий луч света приносит ему идею Бога. И юноша понимает, что без Бога вообще ничего невозможно, ничего не бывает, и даже элементарное постижение научной истины без Бога невозможно. Потом сон, не то что сон, а через некоторое время, как бы продолжение этого сна, юноша просыпается вдруг от какого-то толчка посреди ночи и, не понимая, что происходит, выскакивает во двор. И во дворе ночью, среди вот ночной тишины, он слышит, как его кто-то дважды зовет по имени. Павел, Павел. То есть вот эти вот два события отец Павел для себя считал такими очень знаковыми, очень значимыми в его религиозном становлении. Он поступает в 1900 году в Московский государственный, ну, Московский императорский тогда университет, нынешнее МГУ, на физико-математический факультет по настоянию отца. Он туда идет. И вот уже будучи студентом, физиком-математиком, он очень заинтересовался философией и посещал вот эти религиозно-философские собрания в память Соловьева, которые тогда устраивали. В общем, именно философией он заинтересовался в это время. Любопытно, что после окончания он очень хорошо учился, то есть Тифлисскую гимназию закончил золотой медалью, закончил, когда Московский университет ему предлагали остаться при кафедре в качестве стипендиата. Но вот здесь уже по велению сердца и по, скажем так, совету духовника он поступает в Московскую духовную академию. Родители были категорически против, но вот здесь вот он уже был тверд. И, ну, примерно, видимо, логика такая. Вот вы меня направляли. Физико-математический. Я его закончил, а теперь я пойду туда, куда мне нужно. Оканчивает он Московскую академию через 4 года, закончил ее с отличием тоже, и ему предлагают остаться в качестве преподавателя философии, что он с радостью принимает это предложение, защищает магистерскую диссертацию. В 1910 году женится на Анне Михайловне Гиацинтовой, девушке из крестьянской семьи, то есть, в общем-то...
Из христианской.
Из, да? Крестьянской.
Из крестьянской.
Да, да, да. То есть не дворянка она, не купеческая, обычная, то есть очень простого происхождения. Девушка, да? Да, девушка, но вот если смотреть жизненный путь, она была действительно очень верной, очень преданной супругой. И семейная жизнь Флоренского была, безусловно, очень такой благополучной и счастливой. А помимо вот этих своих преподавательских обязанностей, помимо там, вот, поручений в рамках академической деятельности, там он был редактором Богословского вестника, он еще служит в церкви. Служил он в домовом храме приюта для престарелых сестер милосердия. Вот был в Сергиевом Посаде такой приют, и вот там вот он был священником при этом приюте вплоть до самого закрытия. В 21-м году приют был закрыт, сестры были распущены, разогнаны. Вот. И до этого момента он служил там. Революция 17-го года. С одной стороны, Павел Флоренский довольно лояльно относится к тем политическим изменениям, которые происходят в жизни страны. Они ему импонируют. но в то же время у него совсем никак не может вызывать одобрение та религиозная политика, которую ведет советское государство. И это оголтелая антирелигиозная пропаганда и гонение на церковь, и уничтожение, закрытие церквей, расстрелы священников, ссылки. Вот это все у него, безусловно, вызывает резко негативную реакцию.
Негативное отторжение, да.
Отторжение, да. Как известно, вот эти вот 17-18 год, время, когда фактически закрывается академия, прекращается ее работа, и он, как и многие другие, тоже вынужден искать себе применение, какой-то источник дохода в светских учреждениях. И вот здесь вот как раз пригождаются его инженерные все навыки, угу, математические,
ну,
знания.
Да, его образование.
Первое образование, да. Он то работает при высших художественно-технологических мастерских, потом консультантом на заводе «Карболит», начальник отдела материаловедения в Государственном экспертном электротехническом институте. Этот институт по другим названиям до сих пор существует, кстати говоря. Участвует в очень многих проектах, в том числе и в электрификации всей страны. То есть он очень, оказывается, востребован как технический специалист. В 1928 году его арестовывают первый раз по Сергиево-Посадскому делу. Если вы помните, мы говорили с вами, когда о Глаголеве, то тоже там Глаголева Сергея Сергеевича тоже в 1928 году арестовывали. Вот. Но Флоренского достаточно быстро отпустили. Видимо, все-таки вообще ничего ему было на тот момент предъявить именно в связи с этим делом. При этом отец Павел ведет себя достаточно, так скажем, вызывающе в новых условиях, хотя бы тем, что вот в эти светские заведения, в эти светские научно-исследовательские институты он приходит в подрясники и с крестом. То есть он священник, и он считает своим долгом внешне свидетельствовать всем окружающим о своем сане. Это вызывает раздражение. Это вызывает раздражение. И вот 30-е годы, начало 30-х, это кампания, разгорается кампания резкой критики в адрес отца Павла Флоренского, которая приводит к тому, что в 33-м году его арестовывают и приговаривают к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Обвинение было, как обычно, статья 58 у нас на тот момент, и обвинили его в том, что он являлся руководителем национал-фашистского центра партии Возрождения России. И вот здесь вот очень такой печальный момент. Отец Павел признает себя виновным. То есть он подписывает,
то есть он, видимо,
все документы. Да, здесь мы ни в коем мере не можем его как-то осуждать и говорить, что ах, не ах. Так, но ситуация такова. Я почему об этом говорю? Дело в том, что когда поднимали вопрос, ставили вопрос о канонизации отца Павла Флоренского как пострадавшего.
То это его как бы обвинили в этом, да?
Что... Не обвинили, это является одним из важных моментов. Самооговор, да, это является серьезным препятствием. И не только в отношении отца Павла Флоренского. Мы сегодня еще будем говорить об одном таком человеке, да, когда, то есть, не проявил твердости до конца. Вот, то есть, здесь какая логика? Ведь человек канонизированный – это образцовый путь. Образцовый путь. Человек оступился, да, мы можем ему сочувствовать, мы можем его уважать, мы можем понимать все, но все-таки это не образцовое поведение. Вот здесь вот логика такая. Итак, в 1933 году он был арестован, признал себя виновным. Более того, он даже составил труд. Правда, исследователи до сих пор не могут сойтись во мнении, действительно ли это отец Павел Фаренский написал о будущем государственном устройстве России, или это, ну, выдали за его рукопись. То есть это рукопись, которая была составлена в тюрьме. И, ну, как минимум, даже если это писал отец Павел, там очень хорошо кто-то посторонний приложился к этой рукописи. То есть вот такие вот моменты были. В 1933 году его отправляют этапом в лагерь Восточной Сибири. Лагерь назывался «Свободный». И вот любопытный момент. Отца Павла ни разу не ставят на общие работы. Его сразу же припровождают вот на разного рода научно-исследовательские должности. Из этого лагеря он переводит его в научно-исследовательский отдел БАМ-ЛАГа, Байкало-Амурская магистраль, да, на всякий случай, если кто не знает, она начинала строиться заключенными вот еще в 30-е годы, а потом возобновилась комсомольцами, да, в 70-е.
Советского Союза, да.
Да. И здесь, в БАМ-ЛАГе, отец Павел Флоренский решает очень серьезную техническую, инженерную задачу — строительство в условиях вечной мерзлоты.
Угу.
Его...
Это, видимо, где-то северо-восток, да? Северо-восток.
Ну, да, да, да. У нас достаточно большая территория, угу, страны, угу, она находится в зоне вечной мерзлоты. Угу. И строительство не просто дорог, там самая главная проблема — это мосты через реки. Мосты, по которым должны пойти железнодорожные составы. То есть очень большая нагрузка, а вечная мерзлота, она себя ведет крайне...
Неожиданно бывает.
Да, да, неоднозначно. Поэтому... Неоднозначно. И вот отец Павел справился с этой задачей, он произвел необходимые расчеты, и его изыскания впоследствии легли в основание монографии, которую... Ну, мы о ней чуть позже скажем, монография, которая была издана уже фактически после его смерти. В 1934 году, то есть буквально в течение года он занимался изучением вечной мерзлоты, а в 1934 году отца Павла переводят на Соловки. И опять же прикрепляют к лаборатории. Разработка технологии добычи йода из морских водорослей и технология добычи желирующего вещества из водорослей агар-агар. В Японии на тот момент уже, в Японии и в Америке, по-моему, даже, существовали технологии выработки из морских водорослей этих очень важных для народного хозяйства веществ. В Советской России не было, в Советском Союзе не было вот этих технологий. И вот эта лаборатория, она занималась тем, что разрабатывала свои способы. И работа прошла успешно. Они научились, разработали соответствующие методы и приемы, которые позволяли производить в промышленных масштабах йод и агар-агар. Но в 1937 году, мы помним, в 1933 году отец Павел был осужден на 10 лет.
Mm-hmm.
А в 1937 году в числе более 500 заключенных из Соловецкого лагеря он был этапом припровожден в Ленинград. Там состоялось что-то вроде экстренного заседания тройки НКВД, которое приговаривает всех, то есть не одного отца Павла, а всех вот этих более 500 человек к высшей мере наказания, к расстрелу. И как заведено тогда было, то есть там 7-го приговорили, 8-го расстреляли, 8-го приговорили, 8-го же расстреляли, там очень быстро приводились приговоры в исполнение. И вот 8 декабря 1937 года отец Павел был расстрелян в ленинградской тюрьме. Захоронено тело было в братской могиле на полигоне под Ленинградом. Там хоронили всех. Логично предположить, что и он тоже там захоронен, но, скажем так, строгой уверенности у нас нету, что, ну, всего скорее там захоронено тело. Я пыталась найти, мне было интересно, с чем было связано вот это вот...
Такое
такое неожиданное, да, изменение в судьбе человека, да, в приговоре, то есть пересмотр дела, и причем, и вот я обнаружила, что он не единственный был, а это был целый этап, и мне удалось найти вот такое объяснение у исследователей биографии отца Павла. Расстрелян 8 декабря, а 9 декабря, то есть на следующий день, происходили все союзные выборы, точнее голосования по сталинской конституции, по новой конституции. То есть биографы считают, что это был вот достаточно такой традиционный для репрессивного аппарата ход, когда накануне каких-то вот таких значимых для советской страны событий проводились массовые расстрелы, ну, контрреволюционного элемента. Пусть даже уже осужденного, пусть даже уже получившего.
Ну, то есть это такое устрашение, акция устрашения, скорее всего, да?
Ну вот вы знаете, всех, на самом деле, сказать, вот с устрашением...
Чтобы бей всех, чтобы остальные боялись, называется.
Ну, да, но дело в том, что ведь семье-то даже не сообщили, что...
Расстреляли.
Что приговорили и расстреляли. Семья пробывала в неведении до 43-го года, когда им выдали официальную справку о том, что умер в лагере. То есть даже не расстрелян, а умер в лагере в 43-м году. Там стояла фиктивная дата смерти. И на протяжении нескольких десятилетий, до тех пор, пока не открыли секретные вот эти архивы, в общем-то, историки философии тоже были уверены, что скончался в 43-м году. То есть, в общем-то, эти расстрелы, они не предавались огласке. Ну, какие-то вот свои были резоны, страшные резоны, нечеловеческие резоны вот этого репрессивного аппарата. Ну, и теперь, собственно, к взглядам отца Павла Флоренского. Он не только писал труды, он еще и, скажем так, рефлектировал по поводу собственного мировоззрения, и поэтому мы знаем, что его интерес к философии проснулся еще в годы студенчества, в годы, когда он учился на физико-математическом факультете Московского университета. И есть самим отцом Павлом Флоренским сформулированная задача. Свое мировоззрение он считает сформировавшимся на почве математики, пропитанное его мировоззрение началами математики, но не пользуется математическим языком. Вот любопытно такое, да? Вот он признает свое мировоззрение математическим фактически, но излагает он его языком гуманитарных наук. Очень, скажем так, неординарный ход. И, как заявляет сам отец Павел, его мировоззрение не поддается краткому и систематическому изложению. Вот что да, то да. Пересказывать, как-то систематизировать взгляды отца Павла Флоренского – это та еще задача. В связи с чем до сих пор существуют диаметрально противоположные оценки его творчества. То есть одни считают его взгляды 100% православными, другие говорят, что там вообще от православия только одно название, а суть совершенно не православная, там оккультизм, там монофизитство, там все что угодно, но только не то, что заявлено. Свою жизненную задачу отец Павел видит в проложении путей к будущему цельному мировоззрению. Проложение путей к будущему цельному мировоззрению. И когда мы знакомимся с его трудами, это становится заметно, что отец Павел пытается как бы объединить очень разные идеи, очень разные материалы, очень разные опыты, привести их к какому-то общему знаменателю и придать вот некое стройное единство. Но хотя говорить о стройном единстве сложно, потому что вот отец Павел сам говорит, никакой системности все только на уровне ну, каких-то вот любезная мне непонятность. Вот у него такое еще выражение было, вот любезная непонятность. Его влекло, видимо, все очень таинственное и загадочное. И он останавливался перед этим таинственным, загадочным в каком-то в таком немом восторге и восхищении. И временами, видимо, даже не пытался как-то это рационализировать и объяснить, да, эту загадку и тайну. Ну и ввиду вот этой сложности и неоднозначности взглядов отца Павла, я решила говорить не о всех его взглядах, а взять одну тему, которая все-таки будет более легка к восприятию. Это тема культуры и тема места человека в этом мире. Чтобы не вдаваться там в онтологию, гносеологию, где специалистам сложно бывает, все-таки возьмем полегче тему – культура. Культуру отец Павел воспринимает не как единый процесс, то есть он отрицает идею прогресса культуры, что вот человечество от более простых, примитивных форм постепенно поднимается к более совершенным и развитым. Нет, говорит отец Павел, все происходит не так. Он считает, что культура развивается ритмически и циклически, то есть как-то вот сменяются. По сути дела, он говорит, сменяют друг друга в истории человечества два типа культуры. Два типа культуры. Он их называет средневековый тип и возрожденческий тип культуры. Средневековый и возрожденческий. Они у него диаметрально противоположны по характеристикам. Ну вот достаточно так сравнить. Средневековый тип характеризуется органичностью, объективностью, конкретностью и самособранностью. А возрожденческий тип – раздробленность, субъективность, отвлеченность, поверхностность. То есть мы имеем такие антиподы. Антиподы. И если, ну, естественно, сразу же хочется посмотреть, какой тип культуры господствует на конкретный момент времени, то понятно, что возрожденческий тип, он с момента вот установления нового времени, по мнению Флоренского, это где-то с 17 века в европейской культуре начинается вот этот вот возрожденческий тип. И отец Павел был убежден, что к началу 20-го столетия возрожденческий тип, он себя изжил, как бы ну, вот логически приходит к своему концу. И отец Павел утверждает, что он видит ростки вот этого нового средневекового типа культуры в европейском обществе. В европейском обществе. Кстати говоря, самого себя он относит к средневековому типу культуры, то есть считает, что вот этот тип культуры лично для него органичен. Лично для него органичен. Более того, он говорит даже о русском средневековье и, несложно догадаться, о Троице Сергиевой Лавре. То есть о том месте, где он учился, где он преподавал. То есть это вот для него было такое, по сути дела, идеальное место. Вот это та самая Святая Русь, которая вот она вроде эфемерная, она не в стенах, не в конкретных каких-то исторических событиях, а вот не в историческое время в конкретное какое-то. Но вот для него она там воплощалась. В Троице Сергиевой Лавре. При этом культуру Флоренский рассматривает как сознательную борьбу с мировым уравнением. А уравнение, равенство для Флоренского, это была смерть. То есть если мы попытаемся всех уравнять, это будет конец всего. То есть жизнь, она в неравенстве, в непохожести, в дифференциации. Вот в этом жизнь заключается. Вот. И культура — это есть сознательная борьба с этим уравнением. Причем культуру, сам термин культура и явление культура отец Павел Флоренский возводит к термину культ. То есть он ставит культуру на религиозные основания. Вера в основании всего. Вера порождает культ, а из культа рождается культура. Такова его логика рассуждения. как же ведет себя человек в культуре, да, в культуре, в этом мире, как себя человек чувствует, что он из себя представляет. Отец Павел видел человека, включенным прежде всего в родовые и национальные общности. То есть для него человек – это не индивид. Более того, в индивидуальном начале отец Павел видел корень всех зол. Ну, некоторые исследователи считают, как бы немножко поправляют отца Павла и говорят, что ну, всего скорее он говорил о таком гипертрофированном, да, об эгоизме. Вот. Ну, вот как есть, так есть. Именно в индивидуальном начале отец Павел видит корень всех зол и говорит, что человек – это прежде всего представитель рода, это представитель какой-то национальности. И в своих письмах, Соловков детям, жене, он, ну, особенно детям, дает наставление интересоваться своими семейными корнями, mm-hmm. собирать разные документы, свидетельства и даже вещи, которые, вот, допустим, эта чашка принадлежала нашей бабушке, и она для нас становится семейной реликвией. Он очень трепетно относился к разного рода вот таким вот семейным реликвиям и учил своих детей тоже вот такому очень бережному отношению и к родовой памяти во всех ее проявлениях. Кроме, то есть это вот первый пласт, да, род, национальность. Дальше, говорит отец Павел Флоренский, человек включен, естественно, в мир природы. В мир природы. И Павел Флоренский говорит о родстве человека со всей природой. Ну, временами у него, конечно, рассуждения просто такие очень любопытные. Угу. В том плане, что он говорит... Биологически мир есть продолжение человеческого тела. Мир есть продолжение человеческого тела. Он сравнивает человека с землей и считает возможным, по сути дела, проводить, ну, такие, я бы сказала, может, где-то наивные аналогии, говорить о том, что растительность на планете Земля – это как волосы у человека – а вот водные потоки, там реки, это как кровь у человека. То есть какие-то такие параллели, я бы сказала, на уровне аналогий века 17-го как раз, 17 века. То есть это даже не средневековые. Это в Европе именно в 17 веке есть целый ряд трактатов, в частности, трактат «Левиафан», где государство сравнивается с чудовищем, и там аналогии вот такие, в «Левиафан» это чудовище, вот такие аналогии проводятся. Вот. Ну, а отца Павла, вот его очень вдохновляло вот это, вот он так видел родство человека с землей, с природой вообще. Экономически, говорит отец Павел, мир – это человеческое хозяйство. Это человеческое хозяйство. И вот здесь вот мысль, опять, здесь вот мы сталкиваемся с очень такой здравой мыслью, и мыслью, я бы сказала, дальновидной, потому что он говорит, человек не имеет, будучи царем, венцом творения, человек не имеет права стать узурпатором. Он не имеет права эксплуатировать природу. Это приведет к катастрофе. То есть вот здесь вот мы... Можем восхититься его прозорливостью мысли.
Провидение такое.
Провидением, да. И он говорит, что западная цивилизация, это вот она как раз имеет все шансы прийти к этой катастрофе, потому что она именно не как рачительный хозяин, а именно она узурпирует природу. И рассуждая о том, что же должно лечь в основание философского учения о человеке, отец Павел Флоренский говорит «поэзия и религия».
Поэзия и религия.
Да, поэзия и религия, не биология. Биологии слишком недостаточно, и вот вообще отодвиньте ее подальше. Вот. Это неинтересно. Вот именно религия и поэзия раскрывают суть человека и, можем сказать так, правильно вписывают его в этот мир. В контексте вот этого рассуждения о месте человека в природе, в культуре, о религиозных корнях культуры. Отец Павел поднимает тему, мягко сказать, очень по крайней мере, он ее очень неоднозначно трактует, и я еще раз повторю, это мягко сказать неоднозначно. Он пытается сформулировать особенность православия. В чем специфика православия и особенно русского православия. И здесь он утверждает, что русский крестьянин, а вы понимаете, что для интеллигенции российской русский крестьянин – это эталон православности. Поэтому он именно к фигуре русского крестьянина обращается. Русский крестьянин верит в догматы, он верит в таинство церкви, но также, говорит отец Павел, он верит и в лешего, и в домового, и более того, весь свой быт русский крестьянин оценивает в категориях православности или неправославности. Вот, говорят, одет по-православному, вот, говорят, ест не по-православному. И вот из этого наблюдения, то есть беря этот факт за, скажем так, абсолютный эталон правильности, отец Павел выводит, что суть русского православия, собственно, даже не в верах, не в вере в догматы, а вот в этом бытовом проявлении. В этом бытовом проявлении православный христианин, пишет он, не только в догматах, и, может быть, менее всего в них, а в том, что он не ест, прежде чем не прослушает раннюю обедню, что в праздник он ест пироги, что, не перекрестив лба, он не сядет за стол, что по субботам он парится в бане, словом, живет в определенном быту, что он сын православной культуры. Согласитесь, довольно сильное утверждение, да, то есть говорить о том, что догматы, за которые более 1000 лет в истории православная церковь боролась там буквально за каждую букву, чтобы максимально точно, чтобы не исказить учение Христова.
А он говорит, что...
Он говорит, все... да это, ну вот подождите, это не важно. Важно, что мы пироги едим и в субботу в бане паримся.
Как мы едим, как мы, да, себя ведем в субботу.
Вот. Я специально привела эту цитату, она очень характерна. И она не единственная, она не случайно выдернутая. Для отца Павла Флоренского, безусловно, вот эти бытовые моменты были исключительно значимы. А в области идей он был очень свободен, так скажем, очень свободен. Он много пишет о магии, рассматривая. Ну, магия — это, в общем-то, она есть хорошая, есть плохая, говорит он. То есть очень такое в идейном плане очень много тем, очень много трактовок, с которыми невозможно согласиться, если их соотносить с православными идеями, с православными догматами. И вот действительно, подводя итог творчеству отца Павла Флоренского, мы можем отметить, что действительно вот его работы, его труды в области техники, они, вот, ну, они бесспорны. Они зафиксированы, ну, представьте себе, более 12 авторских свидетельств на изобретение в области химии. Это вот когда он в карболите работал, там недолго-то работал. 150 статей написано им в технической энциклопедии. Это тоже признание, это тоже вклад. За время работы на Соловках, считайте, 34-й, 37-й, за 3 года 4 научных разработки запатентованы. То есть это же, безусловно, достижение, и это общепризнанные достижения. Вот, как я уже говорила, его изучение и наработки по вечной мерзлоте ложатся в основании труда, который был издан в 1940 году, «Вечная мерзлота и строительство на ней», под авторством Быков и Каптерев. То есть там обозначены, я так думаю, что это, безусловно, его сотрудники и продолжатели, и они просто не могли Флоренского поставить в авторы, потому что он репрессирован.
Mm-hmm.
Вот. Но это известный факт, что именно на его разработках они базировались. Вот. Но при этом мы имеем такие необычные его труды, как, например, «Мнимости в геометрии». Это 22-й год. В «Мнимостях геометрии» он объясняет, что вообще Земля плоская, что она в центре мира, что Солнце вокруг Земли вращается, и вот там где-то за пределами, за границами планет Солнечной системы, там уже начинается духовное небо. То есть вот он доказывает, что геоцентрическая система, она правильная. То есть у него какие-то совершенно вот неожиданные такие повороты. Вот с одной стороны, вроде да, все тут вот так вот общепризнано и замечательно, а тут вот так вот очень неожиданно. Вот. В его других работах, таких как «Столб утверждения истины», «Водоразделов мысли», «Иконостас», там тоже очень много разных идей, очень разных по качеству, очень разных по совпадению с христианскими догматами. Почему я так на это напираю, скажем, да? Догматы, догматы, догматы. Дело в том, что духовно-академическая философия, она имеет, по мнению исследователей, это не только мое мнение, но и в этом сходятся все исследователи, она имеет две очень значимых отличительных черты. Это конфессиональность. То есть духовно-академические философы никогда не выходят за рамки православия, догматов православия. Они принципиально стремятся, вот для них это принципиально важно. Да, мы философствуем, но в этих рамках. Ни в коем. И вот они всегда бьются за то, чтобы они друг друга могут подозревать в том, что Кутневич не туда пошел, что Карпов не туда, то есть вот до каких-то даже личностных, может быть, неприязней. Вот. Но для них это важно. И второй момент – это христианский антропоцентризм, когда философскую систему они строят через проблему человека. Вот это вот так называемый христианский антропоцентризм. А у отца Павла Флоренского мы видим по первому пункту, мы уже выяснили, да, то есть он считает, что догматы, они не столько важны, сколь вот эти вот бытовые моменты. По отношению к человеку, ну, очень мало что говорит. То есть Флоренский не строит свою философию через проблему человека. Да, у него есть там антроподицея своя, то есть оправдание человека, но у него человек — это как, скажем, какое-то звено мировой цепи, мирового процесса. И в этом отношении вот эти вот особенности философии отца Павла Флоренского, они никак не позволяют его отнести к философам-академистам, но очень хорошо вписывает его в религиозную философию русскую светского толка. Вот там мы можем находить огромное количество параллелей и по темам, и по направлению их разработок. Ну, вот такой небольшой итог знакомства. Попыталась я обосновать, почему все-таки отец Павел Флоренский, будучи профессором философии в Московской духовной академии, академистом в собственном смысле слова не является.
Спасибо за этот замечательный рассказ. Я напоминаю, что сегодня на студии была Марьяна Анатольевна Ершова, кандидат философских наук. И в рубрике «Академисты. Неизвестные страницы русской культуры» сегодня прозвучал рассказ о Павле Александровиче Флоренском. Вот такой это был философ, но которого нельзя назвать академистом.
Да, это нисколько не умаляет его достоинства как философа. Просто мы расставили все точки над
и. Да, спасибо, Марьяна Анатольевна. Ну, до новых встреч.
До новых встреч. Всего доброго. До свидания.